Так вот, мы с вами поговорили о каких вещах? Напоминаю, о социальном восприятии христианства. То есть, когда христианство рассматривается как религия, в которой основное направление заключается в том, чтобы каждый христианин все свои силы полагал на служение ближним. Прекрасно? Ну, еще бы. Великолепно. И помните, наверное, на что обратили внимание. В каждом деле есть задача первостепенная и есть следующая задача. И беда, если мы эту первостепенную поставим на задний план, а второстепенную обозначим как первым. Помните пример? Переверните человека. Ничего не трогайте его, ничем. Просто переверните с ног на голову. Говорит, умер. С чего бы это? По этой простой причине. Не голова оказалась вверху, а ноги. Так и здесь. Задача христианства, как мы видим, исходя из деяний самого Христа и апостолов, заключается вовсе не в этом. Цель не в этом. Цель – изменить человека. Изменить как? Изнутри. Избавить его от всех тех влечений, которые именуются в христианстве страстями, и избавить его от грехов, то есть от поступков, соответствующих этим влечениям. Вот задача. И объясняли, что если бы действительно основная задача состояла церкви, основная, которой занято все поголовно в социальной деятельности, в социально-политической деятельности, то, конечно, бы Христос что сделал? Возглавил бы римское государство, установил самые справедливые законы, создал бы все условия для развития культуры, искусств, наук. В общем, дал бы все это. Он даже об этом не помянул. Кстати, учтите, очень скоро придет время, когда вы услышите уже не просто так замечание в отношении Христа, а увидите резкую критику, что он ничего не сделал. Чудотворец и ничего не сделал. Даже рабство не упразднил. Это что такое? Раб – вещь, с которой можно делать все, что угодно. Ничего не сделал. Если мы обратимся к маленькому хотя бы рассуждению, то поймем, что внешние изменения без изменения человека не могут привести к тем результатам, на которые мы надеемся. Потому что пока человек исполнен страстей, алчности, тщеславия и гордыни, всякого сластолюбия, все понятно. Он вопреки разуму, вопреки всем самым элементарным нормам справедливости будет творить, удовлетворять страсти. И что тогда проку от всех этих переделок? Вот, вы знаете, Цицерон очень хорошо сказал. История – это наша лучшая учительница. И разумный человек, когда изучает историю, он видит, что далее все перевороты, все революции, все перестройки. Что они дали? Неужели трудно это увидеть? Человек, смотри. К сожалению, мы часто историю как проходим? Констатируем факты. Вот тот-то родился, тот-то крестился. Там-то была война по той-то причине. И совсем не смотрим вглубь. Это же наша лучшая учительница. Без изменения сознания человека, без изменения цели его жизни, изменения какого? С земли перенести хоть немножко вверх на небо. Ничего не дадут никакие реформы, никакие революции и перестройки. Потому что страсти – это что такое? Страдания. И пока они живы, они обязательно будут приносить только страдания. Вот так. Поэтому христианство нисколько не исключая любви к ближним, ко всем людям, нисколько не исключая деятельности человека в этом плане. Говорит, только смотри, не подмени цели своей жизни, исправление души, исправлением всех внешнего строя жизни. Не подмени, иначе ты глубоко повредишь и себе, и миру. Западное христианство – великолепная иллюстрация. Великолепно. Там забыли уже давно о душе. Но только и знают, что реформируют. Только и знают, что церковь превратили в департамент социального служения. И что? Что это дало? Кстати, вы знаете, что больше половины населения на Западе сейчас страдают от чего? От неудовлетворенности жизни, от уныния, от отчаяния, от депрессии. Что вы? Это вообще удивительная статистика. Хотя, кажется, там уровень жизни такой внешний, материальный, ну, кажется, получше, чем у нас. У нас-то было бы богатейшее, если бы нас постоянно не ломали. Так? Ничего подобного. Что вы? Потому что только пока человек голодный, для него самое главное – это хлеб. И он не может ни о чем думать. А когда уже все это есть, он дальше начинает понимать, а зачем я живу, если я завтра умру? Что вы? Ведь у человека все-таки разум сохраняется. Вот так. Это одна из тем, о которой мы с вами говорили. И тема, которая чрезвычайно, я вам скажу, актуальная. Я бы сказал так. Тема насущная. Потому что чем дальше, видите, я хочу выступить в роли пророка, представляете? Только не объявите потом меня лжепророком, а то найдутся такие критики. Чем дальше, тем больше христианство будет вовлекаться в исключительно земные задачи и решать их. Чем дальше. И чем больше при этом, я говорю, сознание, то есть христиане, все больше смысл своей жизни и деятельности будут видеть в чем? Здесь, в земле. Результат? Придет Он, который, наконец, создаст на земле, как кажется, он обманщик, конечно, оптимальные условия жизни. Скажет, вот Он, истинный Спаситель. Как же мы 2000 лет ошибались. О, Боже мой! Это Иисус из Назарета. Да никто Он. Экстрасенс. И больше ничего. Слышите? Как страшно, страшно, когда цель моей жизни станет только это – вниз. Это прямой путь к этому воплощенному дьяволу. Вот так. Это один из моментов, который мы с вами рассматривали в прошлый раз. Сейчас я очень кратко говорю, в прошлый раз помните, я вам сколько говорил разных вещей, говорил о том, какие конференции сейчас проходят христианские, международные конференции, что они рассматривают, все что угодно. Только не душу человека. Там нечего. Все уже христиане всегда, помните по Пушкину, всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. И больше ничего на свете, как русские частушки поют, ничего больше на свете не надоть. Вот по-деревенски, так хорошо звучит. Не надо. Вот так. Второй вопрос, который мы рассматривали, я сейчас достаточно кратко, как вы видите, говорю. Это законническое, обрядовое понимание христианства. Воцерковленный человек, он знает, какую записку подать, что там написать, что нельзя писать, что надо писать, например, о здравии девицы Анны. Этой Анне 95 лет, ее просто замуж никто не взял. Но она девица. Вот и все. И не ошибитесь. Да. Надо обязательно подписать, что случилось, да, с человеком. Где же Господу Богу знать? Ну, и говорить нечего. До чего доходит? Христос с креста молится за антихристов. Против него, которые его распяли. Мы говорим, а часто ходит церковь? Не часто? Не принимаем. Мы молимся только за своих. Превращаем церковь в какую-то секту. А уж если сказать некрещеные, то черным по белому написано, беру книжку, черным написано, церковь за некрещеных не молится. Это что ж такое? Вы слышите, до чего мы дошли? Черным по белому пишем. Не молится церковь. Кто такой церковь? Мы. Крещеные? Нет. Да. Так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Кажется, о вере сказано. А посмотрите, Христос как показал, что это за самых неверных, за отвратительных. Он молится и пострадал. А мы нельзя молиться. Церковь, главное сказать, не моль. Но ты не хочешь молиться? Ну что ж, кайся, что у тебя такое жестокое сердце. А о ком мать больше всего беспокоится и страдает? О здоровом ребенке или о больном? Надо же понять это. Тот человек, который не пришел к вере, мы не знаем, по каким даже причинам подчас, который не принял крещение по этой причине. Что? Он отвержен? Кем? Богом отвержен? Ну-ка, покажите мне эту величайшую ересь. А если Богом не отвержен, тогда как вы смеете говорить, что церковь не молится, отвергает его? Апостол Павел пишет, Христос – Спаситель всех человеков, а наипаче, а уж тем более, наиболее верных, то есть которые пришли в церковь, наипаче. Но Спаситель всех человеков. Мы говорим, нет, извини, апостол, уж мы-то лучше тебя знаем, кого он Спаситель. Вы слышите? Я вам самую суть передаю, вот этого законническо-обрядового восприятия христианства. В чем его ужас? Во-первых, это какое-то безумие. Это какое-то отрицание Христа в самой сущности его. Кому милосердие оказывал? Кого ввел первого в храм, в рай? Вы посмотрите, кого мы... Ошибаешься, Господи. Уж мы-то лучше знаем, вы слышите, что фактически мы делаем. Церковь за некрещенных не молится. А за какого-нибудь убийцу, бандита, который крестили его в детстве, он, правда, и не помнит, но знает. То вот, пожалуйста, тут мы помолимся. А это прекрасный человек, мы его выкидываем из сознания. Почему это страшное дело? Объясняю. Тот, кто вот в этом внешнем смысле воцерковлен, воцерковлен что значит? Знает все, что и когда. Слышите? Очень часто эти люди, у этих людей внутри зарождается гордыня. Слышите? Гордыня, которой Феофан Затворник... Сейчас, я думаю, каждый из вас тут же подскочит и скажет мне, сам дрянь-дрянь, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Слышите? Еще бы, я все исполняю, вы слышите? Все исполняю. Ну, кто я? Ясно? Я же понимаю, кто я. Я знаю все, как в церкви, знаю, как посты, знаю исповедь причастия, соборуюсь даже, хотя бы даже и был здоров. Все делаю. Я, как вы знаете, не фунт изюма. Вот так. Вот в чем опасно, когда человек вот эту внешнюю сторону опять-таки рассматривает как первичную, забывая, что вот это внешнее воцерковление – хорошее дело, при условии, что я понимаю, что это только... Внешние условия, атмосфера, которая должна мне помочь заниматься своей душой. Душой, которая в каком состоянии находится? Вот недавно было Рождество, правда же? Совсем недавно. Где Христос родился? В навозной пещере грязи, где скотина стоит. Вот наша душа, в которой, если мы действительно искренне обращаемся к Богу, рождается Христос. Вот где, а мы даже не видим этой зловонной пещеры, которая представляет из себя наша душа. Даже и не видим этого. Вот в чем опасность, когда человек вот это все, кажется, исполняет и доволен. Уже праведник. С гневом отвергается Бог от таких праведников. Вот это вот законническое обрядовое понимание сути христианства убивает душу человеческую. Человек перестает быть христианином. Вы слышите? Хотя по форме, да, но он не христианин. Надо запомнить, Христос с креста молился за своих распинателей, антихристов. Вот кто христианин. Тут начинаем видеть себя выше всех и лучше всех. Ну и еще последний вопрос, который мы с вами рассматривали. Извините, что я комментирую. Мне кажется, это повторение мать учения. Помните. И немножечко напомните эти основные вопросы. Это нужно. И насчет иудаизации современного христианства. Это процесс совершенно очевидный. Если для иудеев основная цель, если хотите, жизни, которую они великолепно выразили в вопросе самому Христу, «Равви, когда придет Царство Небесное?» Христос им ответил, «Не придет оно видимым образом, оно не здесь или там», – ответил он. «Нет, ни здесь, ни там, и не будет его, потому что оно внутри человека». Это царство Бога в душе чистой. Вот где царство Бога, а не на Соломоновых островах. Ориентация иудаизма какая? Об этом очень хорошо сказал и откровенно отец Александр Мень. Просто откровенно, спасибо ему за это. Он прямо написал, что в иудаизме нередко, он говорит нередко, на самом деле это главная идея, понятие «Царство Божие» связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Понятно? К чему устремлены христианские народы? К фантастическому благоденствию на земле. Идет иудаизация сознания. Царство Божие уже понимается – совсем не то, о чем говорит Христос. Это проявляется, как мы с вами видели, во всех направлениях современной христианской деятельности. И в частности, это очень ярко проявилось в богословской мысли, когда ввели даже термин потрясающий – иудео-христианство. Вы слышите, что такое? Для иудейства Иисус Христос – лже-мессия. Понятно? Лже-мессия. Отвергли, распяли, правильно сделали. Он не туда, не тому учит. Для христианства этот будущий благодетель земны – антихрист. Ну-ка, соединить теперь. Лже-мессия, антихрист, иудео-христианство. Это богословский термин сейчас, слышите? Это то, на чем, если хотите, построено сознание современного западного христианства. Ну, я думаю, придет и к нам, потому что теперь границ никаких нет. Идейных, я говорю, идеологических границ нет. Так что видите, в чем вот это вот очень опасное явление. Опасно, и вы помните, я вам приводил папу Иоанна Павла II, одного из самых, ой, Боже мой, это один из мрачнейших пап, да, который такие вещи уже говорил, что можно только, ну, удивляться, что если даже люди неверны, в смысле, если еврейский народ неверен, Бог остается верен. Это народ сверхъестественный. Представляете, открыто заявляет такие вещи. Это вопреки решениям ООН даже, где нельзя ни один народ выделять и говорить, он лучше, или унижать, что он хуже. Здесь нет. Здесь папа ни с чем не считается. И что делает бедняжка? семинарии-то учился. И знаю, что Христос даже такие страшные слова говорил. «Отнимется от вас Царство Божие и дастся народу другому, исполняющему волю Его». Слышите? Какому народу? Какому другому? Вот находятся такие же оголтелые, которые нашему народу, русскому народу, да? А может, болгарскому? А может, сербскому? А может, греческому? Какое безумие! Под народом, разумеется, христиане всех народов, но именно те, которые станут христианами. Вот какому народу Царство Божие обещано, а не какому-нибудь одному, который выше других, который имеет сверхъестественное значение. Подумайте, до чего уже в этом преклонении, в этом рабстве достиг даже такая фигура, как Папа Римский. Ну, это в качестве иллюстрации. Ну, а теперь продолжим. Я хочу сказать об одном из искушений, которое особенно поражает так народ, ну, что ли, образованный. Искушение это какого рода? Понимание христианства как религии, сути христианства, вы слышите? Потому что во всех этих вещах, извините, отвлекусь, во всех этих вещах, которые мы рассматривали, все эти элементы, которые мы даже вот критически анализировали, они присутствуют, но они совсем не первичные. Не первичные. Вся ошибка в чем? Что человека кверху ногами ставит. И это губит. Губит человека как христианина. Так вот и здесь. Значит, присутствует, я вам скажу, что не подумайте, что это редкое явление, а достаточно частое, когда суть христианства видит в чем? В знании. В знании догматов, в знании правил. Ну уж, конечно, и обычаев, и установлений. В понимании, в умении философски осмыслить это. Понять, что такое Троица, что это без филиоквы. А что это такое, чем отличается, никто и знать-то не знает. Как будто мы что-то знаем о Троице. Просто постановил Первый Вселенский собор и Второй. Так, никаких филиоков, все. Нельзя допускать изменений. И все. И мы верим и исповедуем. Ну, католики ввели филиоку. Мы говорим, ересь, вы нарушили. Вы протестанты, как говорил Хомяков, протестанты, вопреки общему соборному определению, вдруг вводят новое положение учения. Что мы знаем? Ой, мы ничего не знаем. Да чего ж умный был Сократ, который говорил, я одно знаю, что я ничего не знаю. Да чего же, это, слушайте, это прям какой-то блеск, блеск ума. Какой чистоты ума. Я одно знаю, что я ничего не знаю. Все, что мы знаем о догматических истинах христианства, мы имеем только направление мысли, но не самую суть вещей. Ничего мы не можем знать, понимать. Ни Троицы, ни Боговоплощения. Не сути даже жертвы Христовой, если хотите. Многих догматических вещей. Что такое благодать? Какие там виды? Что мы делаем? Мы все на свой манер это делаем. Но суть-то в чем? Все эти истины, они нам необходимы. Почему? Они дают нам верный ориентир для нашей жизни. И только. Когда мы говорим, что Бог есть добро, красота, любовь, и тем самым все ясно. Все, что противоречит добру, красоте, любви, это зло. Вот только. А что это такое Бог, красота, первичная красота, о которой пишут святые? Что это такое? Что такое даже Бог, любовь? И то мы начинаем. Более того, вы знаете, сколько критики даже до того разумные. Удивляться приходит, как это Бог, любовь? Бог – правда, Бог – справедливость, Бог наказывает, Бог награждает. Понятно. Сосед сломал ногу? Ясно, грешник. А у меня все хорошо, праведник. Замечательно просто. Лучше не придумаешь. Да, Бог же знает, коли он сломал ногу. Ясно, он его и наказал. И такой примитив, что диву просто даешься. Так вот, я говорю, даже этих вещей не понимаем. И вот друг, значит, видит суть христианской религии в том, что она открыла вот эти истины. Оно не открыло, оно назвало беспрецедентные, конечно, истины, поразительные, которых действительно никогда не знала история религиозной и философской мысли. Поразительно, верно, но суть-то к чему сводится? Разве в знании их? Мы же с вами говорили, он господина беса приглашали же. Все знает паршивец. И остается бесом. А молиться не захотел вместе с нами. А показал блестящие знания по всем богословским дисциплинам. Не в этом суть христианства. Не в знании об этих вещах. Знание – это условие некоторых. И то знание совсем немногого. Вы слышите? Знать нужно совсем немного, что нам требуется знать. А вовсе не вот эти вот эти догматические богословия, которые вы проходите. Вы, не я. Вы. И учите там полно всякой всячины. Там очень многого, что нам для жизни нашей совсем не нужно знать. Ну уж священники будете, ну придется кое-что знать, чтобы ответить на вопросы. А так все догматическое учение церкви ориентировано на одну цель. Вы слышите? Это учение показывает нам и открывает нам, какими мы должны стать, прилагая усилия к себе. Мы же не могли бы понять, зачем Христос, как может быть Христос, если бы не знали, что это Троица, что есть Сын Божий, Логос. Мы не могли понять. Мы бы не могли понять любовь Божию, если бы, если хотите, не увидели креста. Тот, кто видел фильм Гибсона «Страсти Христовы», поймет. Пойти добровольно такие вещи. Недаром молился до кровавого пота. Это ужас один. Вот прямое доказательство любви Божией действительно. Все догматическое учение, еще раз вам говорю, оно только ориентирует нам, обосновывает нам, показывает нам, что, куда мы должны двигаться, как мы должны понимать сущность своей жизни, какова цель этой жизни. Только если же все эти знания остаются просто на складе нашей памяти, они абсолютно ничего не дают. Повторяю еще раз, это же хороший пример, запомните, может, вы будете когда-нибудь тоже преподавать и тоже пригласите тогда господина беса и примите у него экзамен. И проиллюстрируйте всем, насколько этот разбойник, да, великолепно знает богословие. Все профессора мира по своим знаниям ничто перед этим самым паршивым бесенком, который только хвост в штаны спрятал, да, копыта в ботинке, а рога под шляпу. И явился. Здравствуйте, я ваш дядя. Надо это помнить. Поэтому, когда люди начинают копаться в этих догматических истинах, то вызывает это странное удивление. Вы скажете, а соборы? Они же только занимались ересями. Верно. Почему? На это ответил святой Ириней Леонский. Ответил, только злоба еретиков вынуждает нас заняться теми вопросами, о которых нам нужно бы сохранять благоговейное молчание. Злоба еретиков. Еще бы, когда арий самого Христа, что он фактически не Сын Божий, ну еще бы тут. И охватило это, знаете, всю Византию. Надо, конечно, было. Видите, по какой причине соборы собирались? Когда вот оно, Враг идет. Пока на нас враг не идет, что мы будем сейчас? Идти в наступление, что ли? Вот по какой причине. Суть христианской религии заключается совсем не в знании этих бесчисленных вопросов, которые схоластическая мысль в основном нам предложила. Ну и история церкви, когда возникали различные совершенно заблуждения серьезного характера. Только и всего. Да мы же все прекрасно сами понимаем. От того, что мы что-то знаем, догматы, что нам от этого? Ну и что? Лучше стали мы? Лучше. Да нет? Не в этом. Они ориентируют, они ориентиры, они просто ограждают, дают возможность правильной жизни. И только. Да. Если хотите, догматическое учение является обоснованием той жизни, к которой призывает христианство. Обоснованием. Показывает, почему и как мы должны жить. Вот только в чем вся суть. Но не что-нибудь другое. Христианство возвещает, причем дает не систему. Систему вероучительную – это мы составили, люди. Христианство возвещает о факте. Слышите? Просто факт. Вот какой Бог. Понятно? Вот кто Христос. Ясно? Вот Он воплотился, вот Он пострадал. Факты дает. А вовсе не философскую или религиозную систему учения. Да нет, никакой системы учения. Он дает факт и дает научение человеку. Вот только, я бы сказал, и все, что является самым главным. И в чем ошибка вот такого взгляда, когда мы в христианстве видим суть его в знании, учении, в новом учении, новое учение. Нет, нет. Новое? Новое. Беспрецедентное? Да. Действительно, никогда не было. Верно. Верно. Но суть в чем? Вот вам, видите, новое. Поражает, удивляет. Живите. Обратитесь к тем ценностям, которые открыло христианство человеку. Ну, вот так. У нас с вами еще есть несколько моментов, которые нам надо с вами обсудить, и которые, как мне кажется, представляют очень, очень серьезные проблемы, возникавшие и возникающие сейчас в христианстве. Более того, мы скажем, даже можем сказать так, в церкви, но под церковью мы с вами будем отдельно говорить, под церковью подразумеваю не то общество человеческое, а то, о чем говорится нам на исповеди, нам, людям церкви, членам церкви. Примири и соедини святей его церкви. Я член церкви, и мне говорят, примири и соедини. Слышите? Вот там две церкви. Внешнее общество и то, оказывается, с чем меня соединяют и примиряют. Это очень важно. Но об этом мы с вами будем говорить отдельно. Но просто я говорю, что в церкви, как обществе человеческом, возникало и возникает масса таких проблем, которые могут совершенно извратить христианство полностью под внешним видом, внешней оболочкой, стопроцентно православным. Мы уже говорили с вами о законническо-обрядовом. Стопроцентное православие, говорит, воцерковленный человек. А от некоторых воцерковленных вы будете бежать, как от огня. Потому что он с такой яростью на вас налетит. Это воцерковленные. Что, боже мой, скажете, да какая же у вас религия любви разве? У вас религия ненависти? О чем я хочу сказать? Одно из тяжелых заблуждений, которое сейчас начинает все сильнее не только проникать, а распространяться, и не просто распространяться, а приводя такие авторитеты, которые сами по себе, правда, еще церковь не утвердила как авторитеты. Но это не важно. Например, я получаю газету из одного города российского. Я не скажу, из какой епархии, из какого города. А то вот тут же начнете сейчас. Газету очень интересную, в которой описывается, как из Греции, с Афоны, извините, привезли мощи Иосифа и Сихаста. Какое это было потрясающее торжество. Какие встречи, что там творилось. Но нигде не написано только, когда же Иосиф и Сихаст был канонизирован-то? И уже его мощи? Ах, забыли, вот искушение-то. Как помните, когда еще не была канонизирована царская семья, как уже иконы были, и уже поклонялись, и уже служили молебны. Забыли об элементарных вещах даже, что в церкви есть правила, есть строгие правила, по которым мы должны жить. Как пишет апостол Павел, в церкви все благообразно и по чину добывают. Здесь уже мы сами канонизируем. Если церковная власть там еще что-то спит, ну и спите. А мы сами канонизируем. Ясно? Кто это мы? Ну, кто вот уверен здесь в данном случае, что делаем. Слышите? Мы бесчинно, вопреки элементарным правилам церковной жизни, начинаем уже творить такие вещи, которые могут только удивлять. Скажу вам, если кого-то вы чтите сами, если в вашем личном восприятии вы действительно увидели человека, который действительно святой, пожалуйста, вы сами и чтите. Но вы не смеете это делать предметом церкви. Не смеете. Иначе вы кто? Противник. Раскольник. Церковь не делает, я сделаю. Ух, раскол прям лежит буквально в душах человеческих. Видите, что творится? Какие вещи? Я это привожу пример для того, что это в качестве преамбулы к такому, наконец, я вам скажу, о чем я хочу сейчас вам говорить. Одно из глубоких заблуждений сейчас заключается в том, что христианство начинает рассматривать как новый путь к достижению мистических состояний. Мистических состояний. Новый путь. Этот путь, об этом пути говорят люди, которые, как кажется, подвижники, о которых пишут как об авторитетах, но которые, и я вам постараюсь показать это сейчас, которые совсем не считаются самым главным, на чем стоит православие. Об этом хочу сказать отдельно. Самое главное, слышите, на чем стоит православие. Православная вера, православная жизнь. Что самое главное? Я говорил, хочу напомнить об этом, друзья мои, потому что, к сожалению, это начинает размываться. Самое главное в православии, и когда оно действительно является православием, это верность святоотеческому учению веры и жизни. Святоотеческому учению. Что подразумевается? Речь идет даже не об одном каком святой отец, который что-то сказал, и мы говорим, это церковь. Да нет же. Недаром мы говорим о церкви как соборной церкви. Мы говорим о священном предании церкви. Священное предание церкви – это единое учение отцов по вот конкретным вопросам веры и жизни. Слышите? Единое. Что значит единое, опять хочу сказать? Можем мы найти, что кто-то из отцов ну, вот не так учил, иначе. Но есть же, мы же видим, вот оно единое. Вот оно, это общее. Об этом говорят десятки отцов. Мы говорим, это священное предание церкви. На нем строится, стоит православие. Слышите? На нем. А не на том, что-то, а мне кажется. А вот тут отдельную строчку нашел у одного святого отца. Ну, у двух, ладно, уж так и быть. Не мне кажется, а когда я вижу, это действительно поток мыслей святых отцов. Почему это важно, друзья мои? Важно по очень простой причине. Вы думаете, протестантизм просто так возник? Он вышел вот изнутри души человеческой. Вышел. Что же такое там? Каков исток? Исток все тот же, как и всех страстей человеческих. В конечном виде, гордыня. А вот мне кажется, вот так. Вы знаете слово «упертый»? Знаете? А вот так, вот в угол уперся, и все. И вы не сдвинете. А куда его двигать? Там некуда двигать, он уже в углу. Уперся, и все. Ему говорят, так вот же дверь! Какая дверь? Вот угол. Помните, Лютер, что сказал? Стоит вам запомнить это. Потому что это к раскольникам, ко всяким раскольникам, это применимо в полную меру. Он сказал так. Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов. Но я ставлю моего Христа выше всех докторов и соборов. Поняли, что такое, говорит Лютер? Я не возношусь и не считаю себя выше. Но я моего Христа считаю лучше всех догм и соборов. Понятно вам? Слышите? Возношусь или не возношусь, а как вы? Представляете? Бедняжка. Бедняжка. Я ставлю моего Христа выше всех догм и соборов. Протестантизм вот на чем основан. Лютер это выразил просто великолепно, я вам скажу. Просто прекрасно он это выразил. Эту суть. Эту суть. Эта суть присутствует, если хотите, в какой-то степени у каждого из нас. И очень важно наблюдать за собой. И очень важно быть осторожным. Мысли какие-то могут приходить? Ну, конечно. Но так и скажите, это мне так кажется. И перекреститесь. Это, говорит, очень помогает иногда. Так? А когда человек начинает жестко утверждать, не имея за собой этих вот священных авторитетов, тогда наступает беда. Вот на чем стоит православие. Я прошу обратить ваше внимание на это, потому что в конечном счете все западное христианство, оно оказалось разрушенным именно по этой причине, что мы смиренно не возносимся над докторами и соборами, но утверждаем свое выше всех догм и соборов. Вот так. И не сдвинете с места. Если в области вероучительной то это может быть немножко более подчас бывает понятно. Там можно выразить словами догматические истины. Там проще, точнее, выразить. То в плане духовном здесь попадаем в такую сферу, когда нужно быть просто особенно осторожным и внимательным. Потому что здесь легко уйти от святых отцов. Потому что привлекает подчас внешняя форма тех псевдо-достижений духовных, о которых нам говорят, о чем мы можем прочитать. Итак, сейчас вот я вам хочу вот немножко поговорить с вами об этом очень серьезном разделе, о том, что христианство – новый путь достижения мистических состояний. Но вы знаете, чем я хочу предвосхитить эту тему? Сказать. Я сказал, что христианство стоит на священном предании Церкви, на святоотеческом учении. О чем говорит святоотеческое учение? Оно говорит о законах духовной жизни. Я сейчас говорю не о догматике, где более-менее ясно я вам говорю. Мы сумеем понять арий, нестории, да, или кого-то еще Евтихии, о законах духовной жизни. Вот здесь, я вам скажу, полная обычно в сознании тьма. Этих законов просто никто не знает. И это очень жалко. Ну, хотите, назову хотя бы некоторые законы. Потом мы с вами там, я покажу, в чем там суть проблемы, которую мы обсуждаем. А просто хочу обратить внимание на те вещи, которые совершенно проскакивают мимо. Хотя мы читаем, кажется, видим, кажется. И тем не менее не обращаем внимания. Вот один из серьезнейших вопросов – вера. А что мы читаем? Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Интересно. Слышите? Интереснейшая мысль. Да мы только и жаждем, когда чтобы нас похвалили. Как мы вам довольны. Как только хвалят, прям человек осклабится весь даже. Знаете славянское слово? Осклабится. То есть расплывется весь в озаряющей улыбке. И напротив, когда ругают, грозно делают физиономию. Как вы можете веровать, друг от друга славу принимая? Оказывается, вера-то от чего зависит? Удивительный закон, на который не обращаем внимания. Когда человек тщеславный, который... Ну, мы все тщеславные. Я говорю, тот, который ищет, который живет этим тщеславием. Ну, сами понимаете, страсти у нас все есть, но одно дело, так сказать, с ними бороться, другое дело их развивать. Так вот, оказывается, человек тщеславный, ищущий славы, ищущий почета, ищущий хороших мнений о себе, делающий все для этого, он не может веровать. Простите, мы о каком человеке говорим? О верующем или неверующем? О верующем. Как же не может он веровать? А так. Помните, я вам приводил пример? Как однажды в университете я читаю лекцию. Студенты сидят, все. И вопросы после лекции. И спрашивают, а что это такое вера? Ну, а тут, извините, я скромно вам так скажу. Я же ненормальный человек. Я как завоплю изо всей мочи. Пожар! Ну, сейчас я тихонько говорю. А там я завопил. Все вздрогнули. И сидят. И вот это, видите, мое нутро. Что, говорю, сидите? Почему сидите? Не поверили. А если поверили... Тут же вы все эти двери и окна вышибли бы и вылетели из аудитории. поняли, что такое вера. К великому сожалению, мы под верой разумеем сумму знаний о религии. На самом деле вера – это жизненный импульс. Это движение, это жизнь, а не мертвый балласт, который зацепился за какие-то извилины в нашей голове. Так вот, тот, кто принимает славу от людей, кто ищет славы от людей, он не может веровать. Все. Стопор. Он не может вести никакой духовной жизни. Он умер духовно. Я говорю, кто вот активно ищет. Практика показывает, что особенно для священников, ой, как опасно гнаться за мнениями человеческими. Для священников это одна из громадных опасностей человекоугодия. Человекоугодие, чтобы вызвать к себе любовь, внимание, интерес к себе, да избавит Бог. Не к себе мы должны приводить людей, а ко Христу. В этом отношении мы должны следовать примеру Иоанна Крестителя, который скромно только в стороне стоял. Нет, нет, не я, вот он, Агнец Божий, который грядет. Я только друг жениха, а не жених. Вы слышите, как он о себе? Священник не к себе должен приводить христиан, а ко Христу. Если же начнет он приводить к себе, а это когда происходит? Когда я жду от людей внимания, почета, славы и так далее. Наступает беда. Он перестает быть священником, слышите? Нет, по канонам все, он будет служить и все совершать, все делать. Но внутри себя, внутри у него священство от слова «святость» уже не остается. Горит весь вот чем. Бросься вниз с крыла храма. Ангелы тебя понесут. Поклонись мне, и я отдам тебе все царства мира. Помните искушение? Вот перед чем мы стоим. Вот один из законов, видите? Один закон. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Подумайте, какой потрясающий закон. Хотите еще? Каждый закон требует прям объяснения. Мы читаем. По причине умножения беззакония во многих овладеет любовь. Задумайтесь и увидите. Что такое беззаконная жизнь? Это эгоизм. Я ищу только чего? Вот, чтобы мне удовлетворяло, что мне удовлетворяет. Я этого ищу. Я весь направлен на кого? На удовлетворение себя и своего. Ну, какая же любовь по отношению к другим? Я тут же, стоит мне только задеть малейшие мои интересы, и для меня этот человек, который задел, все, он враг мой. Он на пути стоит в моей жизни. Да. Какой интересный закон. Оказывается, беззаконная жизнь, которая проходит как? И делами, и словами, и мыслями, желаниями. Беззаконная жизнь убивает у меня любовь. Вы слышите? Я перестаю любить других людей. Они для меня что? Ну, внешние люди и все. Нет у меня никакой любви ни к кому. Потому что я себя люблю. Даже себя-то извращенно люблю, конечно. За беззаконие охладеет любовь. Вот, оказывается, причина того, что происходит в мире. Идет страшная пропаганда беззаконий. Беззаконие настоящее. И это убивает самое драгоценное, что есть в человеке. я скажу, благожелательство, желание добра другим людям, желание пользы другим людям. Ну, то, что мы называем таким возвышенным словом – любовь. Охладеет любовь многих. Вот закон. Оказывается, тоже еще один из удивительных законов духовной жизни. А вот еще связаны. Кто возвышает себя, тот унижен будет. И кто унижает себя, тот возвысится. Кто возвышает себя, тот унижен будет. Вы знаете, как это важно знать? Кто из нас хочет быть униженным? Ну, никто, конечно. Не хочешь быть униженным? Не возвышай себя. Получишь, голубчик. Слышишь? Получишь. Ну, хвастайся, хвастайся. Выставляй себя вперед. Получишь. Этот закон надо прям знать, вы знаете, в плане практической жизни. Хочешь, чтобы тебя облили всякой всячиной? Хочешь быть унижен перед всеми, опозорен? Ну, давай. Слышите, кто я? Лучший в мире. Надо помнить, если кто не хочет быть униженным позорно, ой, не хвастайся, не возвышай себя, не становись впереди других. Слышите? Это же просто такое замечательное предупреждение, просто, ну, великолепнейшее. Как важно нам это знать. Закон тоже духовный. Ты же, какие интересные законы. Какие полезные законы. Ой, никак не могу молиться. Да, встану, тут же весь рассеялся. Что бы это значило? Вдруг читаю. Сребролюбивый никогда не молится чисто. Ах ты, искушение! Да при чем тут молитва и сребролюбие? Знаете, святые отцы – это удивительный народ. Они же не просто умствовали, они внимательно следили. Зачем? Что из чего следует? Что порождает что? Вы слышите? И открыли нам множество замечательных законов. Один из них – вот этот. Назвать еще, может быть? Он, Исаак Сирин, пишет. Кто делает добро ради воздаяния, тот скоро изменяется. Ради воздаяния. Но воздаяние может быть разным. Я могу делать добро, искать себе действительно славы. Там. Могу ожидать от того, что делает добро, что меня увидит и мне что-то такое сделает. Ну, в общем, ищет воздаяние или материальное, или какое-нибудь психологическое, нравственное. Ну, в общем, кто ищет, кто делает добро корыстно, тот скоро что значит изменяется? Ну, кажется, я делаю добро, я же добрый человек. Добрый? Добрый. Оказывается, этот добрый во мгновение ока может превратиться в такого недоброго, что все в ужас придут, потому что добро делаю я не ради святыни, не ради заповедей Божьей, не ради Христа, так, а ради воздаяния. Какого? Неважно. Этот человек непостоянен, легко изменяется и превращается в свою противоположность. Как бы ни хотелось, мне кажется, никому этому быть. А вот еще один. Тот вообще, я вам скажу, в практической жизни имеет большое значение. Тоже Исаака Сирина. Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверста дверь гордости. Вот здесь мы с вами касаемся очень важных вопросов, которые особенно вам в вашей будущей пасторской жизни как пригодятся. Нередко приходится, слушайте, спрашивают, вас будут спрашивать, что такое, как я только стал чуть-чуть по-христиански жить, на меня навалилось. Что-то такое. Знаете, оказывается, что здесь происходит. Когда человек что-то такое, ну, хочет делать добро, строит храм. Ну, бедный человек, он может построить храм, сами знаете. Строит храм. И у него все так хорошо получается. Все замечательно выстроил. Серебряные таблички повешены. В газетах написали. Батюшки его восхваляют перед всеми. Ура! Чувствуете, какая опасность может быть для этого человека? Ужаснейшая. А вот вдруг начинает человек, что такое? Делаю, кажется, доброе дело, и на меня наваливается с самых разных сторон. То дома неполадки, то чего-то на работе, то на фирме какие-то вещи. Кажется, делаю, вот, ну что это такое? Какое великое благо. Скорбь эти скорби смиряют человека. Слышите, смиряют. Он забывает об этом, что он что-то делает великое. Слышите, скорбь дает ему осознать, ты посмотри, насколько мы все немощны, какие мы недотроги. Вы слышите, как мы все наше благополучие на тоненьком-тоненьком волоске висит. Это стоит запомнить, друзья мои. Пожалуйста, запомнить. Все наше благополучие, когда если мы его ощущаем, на тончайшем волоске висит. Помните Дамоклов меч? Ох, греки, ох, мудрецы, какие хорошие они образы дают. Да. Посадил его царь на свое место, потому что это Дамоклов, поскольку он завидовал этому великому князю. Он посадил свое место, а над его головой повесил на конском тонком волосе меч, острый над головой. Пир! Дамокл, что ты такой грустный сидишь? А тот смотрит. Что с тобой? Ты же на все, ты на моем месте, ты царь. Все, пожалуйста, приказывай. А он в ужасе только смотрит. Волос натянулся. Вот-вот может и меч вонзится в голову. Правда, замечательный образ? Ну, прекрасный. Беда и поразительная глупость, поразительное безумие, когда человек в своем удовлетворен, все, слава Богу, я обеспечен, все на свете, и этим живу, этим питаюсь, этим наслаждаюсь и так далее. Все наше благополучие висит на тончайшем волоске, который в мгновение ока может все исчезнуть, обрушиться. Как важно не забыть это. Но в данном случае о чем идет речь? Когда какое-то доброделание сопровождается действительно скорбями, то тем самым это признак, слышите? Благоволение Божие. Слышите? Благоволение Божие. Ибо Бог удерживает человека от чего? От тщеславия, от довольства собой, от того, чтобы упиваться тем добром, который он делает. Слышите? Какой замечательный закон. Еще раз повторяю, кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверста дверь гордости. Ух, какой закон! Стоит помнить. Стоит помнить и знать. Знать, не смущаться, когда если мы что-то действительно по разуму действительно хотим что-то сделать доброе, что необходимо сделать, не смущаться надо, если начинаются препятствия, скорби. Нет, а радоваться. Слава Богу, хоть, может быть, Господь хоть чуть-чуть, но примет это дело. Слышите как? У меня тут еще целый ряд. Я боюсь, мы с вами просто тут уплывем. Вы думаете, в другую тему? Нет, нет, нет. Я не уплываю в другую тему. Я сейчас говорю как раз о том важном положении, что православие все стоит на священном предании Церкви. Это священное предание есть ничто иное, как согласное учение святых отцов по вопросам веры, по вопросам духовной жизни, подчас и даже есть и практические вопросы. Да. Слышно, о чем мы стоим? Этого не знают, к сожалению, протестантизм, у которых нет этого предания. Нет, понимаете? Нет авторитета святых отцов. Вы только подумайте. Только Священное Писание. А если есть какие авторитеты, то сколько раз приходилось спрашивать, ну, слушайте, ну что вы все время цитируете Лютера? Я говорю, я не понимаю. Он что, Ижева Святыхова? Почему вы его? А почему не Афанасия Великого? А не Исаака Сирина? А не Марка Подвижник? А не Антония Великого? Почему? В чем дело? Чем он святее, лучше? Объясните. Начинается вот так вот. Ну, правда же, понимаете, те святые, которые засвидетель свою жизнь, а Лютер, это десяти подавала такая гиря. Душа никоим образом не участвует в сладострастных деяниях плоти. Но красота какая! Вы слышите? Заодно это только ему прям памятник надо поставить великий. Не знаю, где его поставить. Ну, еще.